Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 345-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня у нас выпуск на такую тему, которую я, честно говоря, задумал давно, и мне крайне интересно это направление, то, как все будет развиваться. И назвал я его поэтически, вот у нас рабочее название, что мы сегодня будем говорить о мире Вавилонской башни. О мире, в котором не будет больше языков, и все будут говорить на чем-то одном, все друг друга понимать. Мне кажется, этот мир может гораздо более существенно отличаться от того, что мы имеем сегодня, чем кажется на первый взгляд. Ну и, собственно, у этого выпуска есть партнер, это Яндекс.Браузер. И почему мы с ними решили запартнериться? У меня-то идея висела в голове давно, такой выпуск сделать. А у браузера недавно вышло обновление. Они показывали сначала демки, а потом это выпустили в продакшн, что берется любое видео, и в режиме реального времени его можешь на русский переводить. То есть смотришь, например, видео на YouTube на английском, а оно тебе в режиме реального времени подбирает голос, даже как-то интонации там подстраиваются, и ты вроде как бы смотришь видео, которое изначально снято на другом языке, а смотришь его на своем. И это, мне кажется, ну, такая первая ласточка вот как раз того мира, о котором мы говорим. И поэтому, собственно, сегодня у меня в гостях Роман Иванов, человек, который ответственный за продукт всего браузера. Но, собственно, Роман, привет. Давай, наверное, ты лучше расскажи, чем ты там занимаешься и как у вас все устроено.
Да, здравствуйте. Я действительно отвечаю за продукт, за то, каким Яндекс.Браузер должен стать, каким он сейчас является. Ну, фактически придумываем то, что делать дальше разработки.
Угу. А что касается фичи, насколько я вообще правильно ее описал? Просто я, честно говоря, не то чтобы ей как бы был целевой аудиторией, потому что я по-английски нормально вроде как бы смотрю, но в целом, насколько она сейчас живая, насколько у нее, может, какие-то ограничения есть, то есть вот что сейчас это собой представляет? Потому что когда вот я смотрел демки, честно, выглядело немножко как магия, потому что, типа, ну, такого же вроде, типа, нигде нет. А как это? А почему тогда нигде нет, если так можно?
Да, это очень хороший вопрос. Почему нигде нет, если так можно? Мы его себе тоже задавали. Ну, типа, как же так? Что же это? Мы прям первые, что ли, в мире это делаем? Понятно, что на самом деле синхронный перевод с других языков со звука и заканчивая тоже звуком, то есть перевод озвучиваемый, не мы придумали. Есть такие продукты, там, не знаю, и в Яндекс.Переводчике, и в Google-переводчике можно включить такой режим, и он будет слушать, что говорит твой собеседник, и озвучивать тебе уже на твоем языке и обратно. Но одно дело — это специальный режим в переводчике, и тебе нужно, ну, вот, сесть с человеком, с которым ты хочешь поговорить, друг напротив друга, включить этот режим и начать общаться. А другое дело, когда тебе в браузере можно просто нажать одну кнопку, и видео начнет звучать на твоем родном языке. Это действительно, ну, просто продуктово разные вещи, хотя технологии, которые лежат в основе, они одинаковые. Мы очень рады, что нам эта идея пришла в голову. Ну, то есть есть конкретный человек, который это придумал, его зовут Андрей Законов. Он отвечал за Алису. И всякие, понятно, технологии и генерации голоса, и распознавания голоса, они с Алисой очень тесно связаны, поэтому ему эта мысль в голову и пришла. Но, в общем, понятно, что это просто первая ласточка тех технологий, которые к нам мчатся стремительным домкратом.
Кстати, а вот такой у меня вопрос. А почему это появилось только сейчас? Потому что, казалось бы, там, перевод странички, ну вот веб-странички, да, перевод ее достаточно просто сделать, и давно уже есть там в почти любом браузере функция «перевести страницу». Да, она, может быть, не всегда идеально работает, но в целом это как бы вот с точки зрения, опять же, пользователя. Ты заходишь на страницу, ты видишь язык, который ты не понимаешь, ты нажимаешь «перевести страничку», тебе переводят. Субтитры на лету генерировать тоже умеют достаточно давно. Почему только сейчас появляются такие функции? Это просто потому, что нейросети доразвились, у нас начали появляться там достаточные вычислительные мощности, или с чем-то еще это может быть связано, просто потому что там... Опять же, вот по моему опыту, очень многие, скажем так, продукты, которые делаются в первую очередь под англоязычный рынок, ну, тот же, например, там... Да, те же операционные системы, те же голосовые помощники, вот, типа там всяких Гуглов, Алекс и так далее, они очень редко, мне кажется, задумываются всерьез а вот билингвальных людях, которые постоянно переключаются, например, с английского на какой-то другой, это не обязательно может быть русский, но, как по мне, вообще до сих пор вот глобально проблема переключения языков, там, ввода-вывода в системах решена крайне плохо. У меня есть подозрение, что потому что это не нужно основному рынку, для которого делается продукт. И вот эти вот, может быть, тогда и переводы на лету тоже, это такая, типа, функция, которую там на презентациях пару раз покажут, но в целом никакому там Гуглу, Эплу, Амазону и так далее они просто неинтересны. И это как... И поэтому такие решения рождаются на, собственно, локальных рынках, на которых, собственно, работает Яндекс, потому что, мне кажется, ну вот, тут всегда... То есть у нас нет возможности не использовать, например, там английский способ бота, как минимум, потому что адресная строка и прочие моменты, они... Ну, все англоязычные. То есть с этим связано или именно с количеством вычислительных мощностей?
Смотри, я думаю, что есть доля и того, и другого. Во-первых, безусловно, нейросети сейчас, ну, в каждые полгода делают большой шаг вперед. И, ну, вот тот же перевод страниц, он же стал нейросетевым буквально, по-моему, два или там не больше трех точно года назад. До этого это были статистические модели, которые давали качество гораздо существенно, прям существенно хуже. Есть же способы измерять качество перевода. Вот. И поскольку тут в переводе, ну, видео или в переводе речи на самом деле есть 4 этапа, как минимум 4 этапа, и каждый из этапов должен обслуживаться своей собственной математической моделью, а конкретно нейросеткой, в общем, действительно нейросети стали достаточно хороши совсем недавно. Ну, может быть, не сегодня, может быть, и даже и не год назад, а, скажем, там, полтора или два. И тут уже вступает в силу второе твое предположение. Да, конечно, продуктом международных, так называемых международных корпораций, которые сидят в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в там Mountain View, где угодно, и у них действительно нет такой прямо большой, осознанной, ощущаемой ими каждый день проблемы потребления контента на языке, который знаком им не очень хорошо.
Ну, кстати, это, мне кажется, довольно иронично в какой-то степени, потому что у двух из крупных компаний CEO, например, из Индии, ну, или имеют индийские корни. И программистов наверняка тоже много, которые, скажем так, не только английским владеют и используют его в реальной жизни. Поэтому меня всегда немножко удивляло, как, ну, продукты действительно такое впечатление, что немножко обходят вниманием вот это направление.
Ну, нет, на самом деле, конечно, оно развивается тоже, но просто, да, может быть, ему уделяют непропорционально количеству языков в мире и людей в мире, у которых есть такие проблемы, непропорционально этому количеству внимания.
У меня просто это большая боль. Я считаю, что переключение языков — это прям жуть, особенно на системном уровне. Почему до сих пор там в поиске, например, не всегда, может, если ты не на той раскладке вводишь, оно не всегда понимает, почему вот этот пунто-свитчер банально не встроен в каждую систему до сих пор. Ну, типа, как? Ну, это же, типа, вроде как очевидно.
Ну, почему он не встроен в зарубежные системы, понятно, потому что у них такой проблемы нет.
Ну, вот, да.
Даже
да.
Когда у тебя, типа, есть, например, испанский и английский, это фактически не две раскладки. Ты имеешь раскладку, в которой у тебя можно набрать и те, и другие буквы, и тебе не нужно их переключать. А вот когда у тебя кириллица, вот тут ты попляшешь. Илья Сигалович...
При том, что существует Китай.
А в Китае вообще, ну, как бы не только раскладка, там и способ ввода другой. Илья Сигалович, ну, вот еще там в нулевые годы говорил про то, что, типа, если бы операционные системы, там, Windows, например, и, ну, ноутбуки, клавиатуры проектировали люди, которые понимают эту ситуацию, то на них бы обязательно была просто отдельная кнопка переключения раскладки, а не какие-то хоткей, знаешь, из 2-3 клавиш, которые нужно, значит, как-то так вот руки раскорячить, чтобы нажать.
Ну, Apple так и делает.
И вроде. Да, вот когда появился iPhone, когда появилась наэкранная клавиатура, там стало возможно так делать, и, в общем, мечта сбылась. Он говорил это задолго
до. Но это все равно не решает все проблемы. Ну, вот, например, если у меня... 3 языка, 3 раскладки. Вот у меня часто бывает 3 языка, 2 из них я использую чаще, 1 реже. А получается, вот даже если мы говорим про наэкранную клавиатуру, мне каждый раз надо делать полный цикл переключения. Ну, то есть вот мне это... А если я, например, убираю, оставляю... Ну, вот, да, у меня есть там английский, русский, украинский. Да, вот украинский я достаточно редко использую, но иногда он мне нужен. Поэтому я, чтобы каждый раз не делать цикл из 3 переключений, я периодически убираю из ростера, потом... Ну, короче, это куча лишних действий. Но это... мы куда-то в сторону отошли, это моя личная боль касательно использования различных языковых систем в операционных системах и отсутствия... Ну, скажем так, у меня нет идеального решения, что с этим делать. Я просто понимаю, что у меня вот есть боль, как у пользователя. Поэтому...
Вот, кстати, слушай, страдаю. Вернувшись к твоему вопросу, значит, почему не уделяют этому внимания. Смотри, они же даже делают штуки, которые прям, ну, прям вот хороши, но только куда-то их так глубоко засовывают, что невозможно ими воспользоваться. Ты знал, что 2 года назад, по-моему, Google выпустил Pixel Buds, которые могли переводить на лету между десятком языков? Типа ты вот...
Ну, по сути, это было подключение к их этому переводчику. Их переводчик это вроде как бы и так умеет, просто это тебе в уши транслировалось. Ну и, кстати, вот касательно Pixel Buds, ну, просто на их примере, мне кажется, да, что, возвращаясь к нашей теме про языки, продукт-то давно придуман. В любой там фантастике, в каждой второй фантастике, особенно если мы там говорим про какие-нибудь там межгалактические перелеты, ты либо... ну, чудесным образом владеешь универсальным языком, либо чудесным образом понимаешь всех вокруг, либо у тебя есть какой-то прибор, который там вставляется себе в ухо, или, не знаю, вживляется в мозг, и он тебе транслирует, он с этими на лету переходит, он все воспринимает и подает тебе в понятном тебе виде. То есть, как бы, продукт понятен. Насколько мы вообще близки к такому продукту, чтобы, вот, не знаю, ты вставил себе наушник, пошел в незнакомую страну с незнакомым языком, микрофон все воспринимает и на лету тебе все переводит. То есть вроде как, типа, все понятно, что делать, почему до сих пор нет, и как далеко вообще вот подобный продукт может быть при современном уровне развития технологий перевода, воспроизведения и так далее.
Ну, вот, возвращаясь к Pixel Buds, проблема же в том, что они на самом деле как бы это вот выпустили, но только оно работало, не знаю, в каком оно сейчас состоянии, работало в крайне ограниченном списке стран, например, в России не работало в принципе. Там, где, короче, нужно, оно не работает.
Вот. Ну, они там официально не продавались, так что, может, поэтому там... Проблемы, да, у них с Google Ассистентом.
Pixel в России работает сам по себе, а вот эта функция нет. Окей, отвечая на твой вопрос. На самом деле мы очень близки. Но тут есть миллион но. Ты понимаешь, первые 80% работы делаются за 20% времени, а потом следующие 80% работы, а потом следующие. Потому что когда ты, ну, когда у тебя такого продукта нет, тебе просто достаточно его создать хотя бы на паре языков, хотя бы с какими-то ограничениями, хотя бы работающим через сервера, а потом ты начинаешь понимать, что тебе нужно перенести все эти нейросетки прямо в телефон или лучше даже в наушник, прямо чтобы они никуда не ходили, не тратили время на раунд-трип до сервера, а делали это прямо у тебя локально. Ты понимаешь, что тебе нужно между всеми парами языков переводить, ну, то есть, по крайней мере, хотя бы распространенными, а это уже там большой список. Ты понимаешь, что тебе нужно уметь, если мы говорим про вот такой магический продукт, в котором ты ничего делать не должен, а он сам для тебя все делает, тебе же нужно понять, как бы, какие вещи переводить, а какие нет. Если кто-то говорит в стороночке, ко мне не обращаясь, надо это переводить, чтобы оно брало и замусоривало мне аудиоканал, или не надо? А если они замышляют там что-то про меня? стороночки. Слушай,
мне кажется, тут есть более фундаментальные, кстати, вопросы. Ну, то есть понятно, что технологически, как с этим работать, тут более-менее понятно, как бы, какие вопросы встают. Но мне кажется, что есть более фундаментальные штуки, которые супер неочевидны. Например, вот представим себе мир, в котором есть, у каждого есть вот такой вот наушничек, который может переводить все языки вокруг. Во-первых, возможно ли такая штука в принципе? Потому что мне кажется, что не всегда перевод возможен. Ну, есть, начиная от банально какой-нибудь игры слов, заканчивая какими-то, ну, терминологией какой-то, вот есть, скажем так, может быть, тоненький, но слой у каждого языка, который, мне кажется, не поддается никакому переводу. То есть, мне кажется, здесь фундаментально возникает вопрос, вот существует ли какое-то вот универсальное это пространство смыслов, к которому все пытаются прийти через призму языка? И можно ли всегда, ну, весь язык полностью в это пространство смыслов перевести и перевести потом на какой-нибудь другой язык? Начиная с примеров, опять же, вот во всяких там фильмах и так далее, когда есть какие-то непереводимые вещи, да, непереводимая игра слов, например, да. Вот как с ней быть? То есть, возможно ли в принципе все всегда переводить?
Ну, ты знаешь, я думаю, что может быть в некоторых ситуациях те вещи, которые говорятся на одном языке для перевода, требуют не тех же 2 секунд, а 20-минутной лекции, но перевод возможен все равно. Даже если в одном языке интонациями выражается большая часть смысла, все равно эти смыслы можно передать уже, там, не знаю, с помощью тональностей, которые используются в другом языке. Все равно, ну, что хотел сказать тот человек, это переводимо. Мы все люди. Я вполне допускаю, что если существуют какие-нибудь другие цивилизации, то их концепции окажутся для нас полностью непереводимыми, но человеческие, я думаю, что переводимы. Другое дело, что да, может быть бегло вот так вот, как бы в режиме синхронного перевода это сделать, ну, не все можно перевести. Да что там, ну, в рамках одного языка не все можно как бы расшифровать очень просто. Послушаешь речь каких-нибудь, не знаю, там, не знаю, например, геймеров, которые глубоко варятся в какой-то игре. Там же каждое второе слово — это какой-то сленговый термин, который, ну, без 5-минутного объяснения не понять.
Не, ну есть всякие там кокни, да, которые акценты, ну, типа не акценты, а почти зашифрованные языки, скажем так. Но там тоже, там, если ты его знаешь, ты, наверное, понимаешь, можешь как-то транслировать, что имелось в виду. При этом, опять же, вот я не могу, наверное, есть целая какой-нибудь, целый пласт филологии, который этим занимается, но вот я, например, очень по-разному могу ощущать, если мы берем какой-нибудь, например, фильм, вот я могу смотреть фильм там на нескольких языках, и зачастую у меня какие-то разные ощущения остаются в зависимости от того, на каком языке я смотрю, от какой-то конкретной сцены, например. Ну и, в принципе, там вот я пример люблю приводить, я когда-то его слышал, опять же, наверное, он уже всех-всех достал, что было там какое-то африканское племя, к которому ездили миссионеры, по-моему, из Франции, что-то такое, и они столкнулись с тем, что у этого племени не было концепции будущего времени в языке, поэтому у них не было планирования как такового. Вот это вот тот момент, что как-то язык формирует способ мышления, это же тоже как-то, наверное, сюда встраивается. То есть, ну, у меня, по крайней мере, вот когда я даже когда думаю на разных языках, я понимаю, что у меня по-разному немножко строятся мысли. Вот как с этим быть? То есть, является ли это какой-то преградой для вот нашего вот этого гипотетического продукта, который все-все-все переводит? То есть, как с этим быть?
Я вспомнил какой-то, не помню, к сожалению, ни автора, ни названия, научно-фантастический роман, в котором враждовали две, значит, цивилизации в межзвездном пространстве. Ну и они, естественно, вообще, как это сказать, разговаривали на разных языках, поскольку это разные, в принципе, цивилизации. И одна пыталась расшифровать язык другой, чтобы понимать, о чем они там переговариваются. и расшифровав, оказалось, что человек или тот представитель той цивилизации, начав говорить на языке своих противников, начинает думать как свои противники, и фактически их язык был инструментом захвата. Вот.
Ну, это же прибытие немножко...
Ну, не совсем. Прибытие все-таки немножко про другое. Ну, да-да-да.
Концептуально, да. Имеется в виду, что там... Там в прибытии мышление формирует возможности, да? Точнее, язык формирует возможности мышления.
Мы вступаем на территорию, на которой для меня, ну, я не очень уверенно нахожусь. Я, конечно же, не социолог, не лингвист вот в таких областях. Я человек довольно простой, я предполагаю, что в целом люди устроены примерно одинаково, не слишком далеко. Все расы, все племена, все существующие на Земле люди друг от друга разошлись. И поэтому, да, конечно, язык может накладывать определенные ограничения в том, как ты сейчас мыслишь и так далее, но, тем не менее, все концепции, которые существуют в одном языке, можно на другой, пусть и с большими усилиями, перевести. Вот мне так кажется. Я, безусловно, не специалист и могу ошибаться в этом.
А, тут еще такой момент, как бы второй неочевидный, мне кажется, пласт. Заключается он в том, что как только мы делаем продукт и его внедряем, мы тут же делаем его абсолютно ненужным. Потому что если у нас есть, если у каждого есть волшебный там наушничек, который тебе переводит все, что говорят все остальные люди, зачем вообще нужны тогда разные языки? Зачем люди будут разговаривать на разных языках? Мне кажется, тогда логичным будет следующий этап. Быстро всем прийти к какому-то одному универсальному языку, всем на нем разговаривать, все равно все друг друга понимают.
Я, признаться, не думаю, что этот волшебный наушничек будет работать как полная магия, так, чтобы ты вместо того, что говорит тебе твой собеседник, мгновенно и полно слышишь только то, что... Ну, только переведенный результат.
Не, ну вот давай представим себе, там, не знаю, мир через 100 лет. Через 100 лет, там, условно, мы же можем представить себе, что, не знаю, нейросети развились так, чтобы хотя бы просто аудио одно в другое перекручивать. Это ж не так вроде как бы далеко. Это понятно, если мы говорим там с горизонтом планирования в 5 лет, тогда, наверное, да. То есть пока сложно себе представить, что будет вот идеально работать такая технология. Но, в принципе, мне кажется, что более-менее понятно, что с ней делать. А значит, ну, надо просто подождать, пока там, не знаю, транзисторов напихают нужное количество в нужное пространство или что. Как бы представить себе, что такая технология работает, мне кажется, вполне реалистично через вот какое-то время.
Тут сразу возникает, понимаешь, когда мы думаем о такой технологии, сразу возникает вопрос манипуляций. Вот эта вот прекрасная штука, которая тебе переводит, она почему конкретно должна переводить в точности, а не то, что выгодно ей?
Ну, тоже хороший вопрос, да. Потому что ее же кто-то будет делать.
Просто мы сейчас шпарим с тобой по последней книге Пелевина.
В общем, мне кажется, вот вообще концепция, ну, да, в той же фантастике очень часто да, используют какой-то вот универсальный язык. А, вот из серии есть там какие-то локальные диалекты, но все, в принципе, говорят на одном и том же. У нас, в принципе, наверное, сейчас таким является английский в мире, который, ну, типа, вот, язык международного общения. Зачем вообще тогда нужны отдельные языки? Ну, как бы, если все так просто. Понятное дело, да, были способы там эсперанто и прочее, которые провалились, мягко говоря, сделать какой-то вот универсальный язык, на котором все будут говорить, все друг друга будут понимать. Ну, то есть, опять же, вот наш этот потенциальный продукт, универсальный язык, делает абсолютно ненужным, да? Вот, если все знают хотя бы один общий язык. Ну и вообще, зачем тогда нужны вот эти вот локальные, там, не знаю, русские, французские и прочее.
Ну, понятно, зачем нужно сохранять отдельные языки. Их нужно сохранять, если ты хочешь сохранять те культуры, которые связаны с этим языком и которые, ну, невозможно или очень непросто транслировать с этого языка. Все, не знаю, начиная от колыбельных, которые мамы поют детям на ночь, и заканчивая памятниками там литературы и музыки, все из которых, ну, вот прям вот очень тесно завязаны на этот язык. И сейчас вот все те небольшие языки небольших народностей, которые исчезают прямо сейчас на наших глазах, они же исчезают вместе с теми культурами, которые существовали вместе с этим языком. И это для, ну как бы сказать, для культурного разнообразия человечества это потеря. И ну, достаточно серьезная. Может быть, для той конкретной, ну, то есть и для конкретной народности это потеря в том смысле, что она перестает быть от этого этой народностью, она теряет свою идентичность. А ей, может быть, каждому отдельному члену этой народности становится лучше от того, что он перестал быть вот этим вот очень странным словом и стал там просто там русским или просто там, не знаю.
Ну, эсперанто. Но так, в таком случае получается ли, что в принципе у нас как бы вот эти вот языки, которые у нас есть, они с нами навсегда? И, кстати, вот такой тоже интересный вопрос, тут как бы уже понятное дело, что на него нет правильного ответа, но вот интересно твое мнение послушать. Вот когда мы говорим, да, о каких-то, кстати, произведениях искусства, там возьмем там песни те же какие-нибудь, может даже народные, чтобы поближе к культурному слою, если их перевести на другой язык, они теряют свою ценность, они получают какую-то дополнительную ценность. В общем, что происходит, когда ты берешь и переводишь, например, какую-то песню? Причем это может быть дословный перевод, это может быть художественный перевод. Мне кажется, вот если так сходу, да, что это подмена какой-то ценности. То есть ты как бы теряешь изначальное, то, что вкладывалось, но при этом что-то дополнительное в него, ну, как бы со своей стороны, ты как переводчик, да, ты что-то добавляешь. А вот как с этим быть? Со всякими там песнями и прочим?
Смотри, мне кажется, что каждый культурный объект, он тем более ценен, чем больше людей о нем знают, его, к нему как бы как-то относятся. Если колыбельную на исходном языке пели там, не знаю, 100 тысяч человек, а переводную не поет никто вообще, а это просто вот сделан перевод, выложен, не знаю, там, на музыкальные стриминги, и его там прослушало 5 человек, то ценности в этом переводе никакой нет. Потому что жить в этом виде культурный объект не продолжил. А вот если ее адаптировали, ну, вот перевели, и она стала популярной, пусть даже не для того, чтобы петь на ночь колыбельную, а просто как популярная песня, то это, ну, фактически случилось развитие, другая жизнь у вот этого, вот, значит, объекта культуры. Он трансформировался. И это более или менее нормально, потому что, ну, язык наш тоже, он не высечен в камне, он же меняется, каждый день меняется. У нас совершенно не такой язык, как был во времена Пушкина, уж тем более глубже. И, ну, это нормальный процесс. И жизнь каждого отдельного объекта культуры тоже может быть очень необычной. Не знаю, там прекрасная Мэри Хопкинс, поющая песню «Those were the days», которая сейчас, как же она, я не помню, как русский вариант этой песни называется, «Дорогой длинную», вот. Фактически, ну, новая жизнь вот этой вот, вот этого объекта культуры. Ничего в этом плохого нет.
Ну, я просто к тому, что, мне кажется, здесь получаются вот встречные курсы того, что мы... Причем встречные курсы, противоречащие немножко друг другу. То есть, с одной стороны, мы видим себе мир, в котором все друг друга понимают, в котором все можно перевести, и как бы отпадает вообще необходимость учить какой-то другой язык. Ну, вот если, например, я не знаю, я там уже знаю, допустим, там... Это русский, английский, украинский свободно владею. Если я поеду, там, не знаю, во Францию, то мне не надо учить французский, потому что у меня будет вот такой вот волшебный переводчик. С другой стороны, мы говорим о том, что язык несет в себе культурное наследие. Если я хочу действительно понимать людей вокруг, то мне по-хорошему надо бы язык их выучить и понять, как бы, как там что строится, какие там есть в нем культурные ценности заложены и так далее. То есть, с одной стороны, как бы у нас есть нечто универсальное, и, в принципе, необходимость в изучении других языков отпадает, а с другой стороны, наоборот, да. И вот как все-таки себе представлять... То есть, мне кажется, вообще, что возможность на лету все вот это вот переводить, может довольно сильно как бы поменять социологический аспект взаимодействия разных людей. Но я пока не понимаю, как именно это сделать, потому что есть вот, опять же, встречные курсы, которые вроде как противоречат друг другу, но, возможно, они где-то сходятся в один.
Давай я расскажу в качестве анекдота свою небольшую историю. Это не про то, что будет, если эта технология возникнет и укоренится через 30 лет. Это про то, что сегодня. Я живу сейчас в Израиле, но иврит у меня нет времени выучить, потому что я работаю и занимаюсь семьей, и это все мое время занимает. И весной этого года я увидел на Индигогу, ну, это такой типа кикстартера сайт, наушники, которые обещают перевод в почти реал-тайме с минимальной задержкой между 40 языками, в том числе ивритом. Я подумал немного и решил, что надо их купить, потому что не потому что я как бы не верю в то, что сейчас уже технологии у этих ребят находятся на уровне той магии, когда у тебя в ухе вавилонская рыбка, она тебе все просто переводит так, что ты сразу перевод слышишь и все абсолютно понимаешь. Нет, я с другой целью его хотел купить. Я хотел, чтобы когда вокруг меня или мне говорят на иврите, оно мне говорило там по-русски или по-английски, что это означает, и у меня возникали сами собой ассоциативные связи между тем, как это звучит на иврите, и что это значит. С тем, чтобы через некоторое время, походив с этой штукой, какие-то простые повседневные фразы, которые там все вокруг употребляют, у меня уже, ну, просто сами собой наработались. Я их выучил таким образом.
Вот, но это же тебе нужно, чтобы там была, наоборот, нужная задержка, а не чтобы оно без задержки тебе...
Ну, там они обещают что-то в районе 2 секунд.
А, ну, то есть это тебе нужно сначала услышать фразу, потом услышать перевод. Ты стоишь в это время, тупишь, если люди не понимают, что у тебя в ухе что-то переводится.
Слушай, ну, это нормально. Я сейчас тоже стою в это время, туплю, а потом через 5 секунд говорю им, что я вообще-то не говорю на иврите.
А, ну, тогда окей, как бы, да, если ситуация все равно такая. Ну, а вот, кстати, с технологической точки зрения. Вот все сейчас, да, про нейросети, а являются ли вообще нейросети ультимативной какой-то темой? Или есть другие направления, которые могут нам перевод позволить делать более эффективным?
Хороший вопрос. Ты знаешь, я не знаю. Ну, то есть в моей голове нейросети — это ультимативная вещь, и дальше будут просто, ну, развитие этой темы, потому что сейчас, ну, такое впечатление, что даже один нейрон у настоящего головного мозга на самом деле работает как большая, сложная нейросеть, которую мы еще даже толком не создали. Вот. А уж что говорить, когда этих нейронов очень много. Но, ну, все равно здесь кажется, что вот пока все развитие находится в этой области. Все предыдущие подходы, типа статистической модели и так далее, они, в общем, остались в прошлом.
Просто я уже в нескольких местах слышал, что, мол, да, нейросети — это круто, нейросети сейчас — это бум, и их пытаются притулить везде, но не факт, что везде они будут максимально правильным способом. И как бы где гарантия, что через, опять же, какое-то количество времени другая технология не получит какой-нибудь буст, опять же, за счет какого-нибудь технологического прорыва условного. И, может быть, она станет как бы более выгодной штукой. То есть нейросети, у них есть свой как бы спектр задач, в которых они супер хороши, где они точно останутся. Но сейчас их зачастую пытаются, скажем так, кинуть на стену и посмотреть, что прилипнет. Вот. Насколько вообще вот с точки зрения, скажем так, применения машинного обучения вообще везде, где мы видим, насколько это оправдано? Не обязательно здесь ограничиться только переводом. Это такой больше общий момент.
Не, ну слушай, сейчас на самом деле действительно происходит вот именно тот процесс, который ты описал. Берут нейросети и просто бросают в разные места и смотрят, что получается. Конечно, там зачастую есть какие-то, как это сказать, штуки, когда там ну, более или менее обман, либо обман себя, либо обман инвесторов, когда там говорят, вот у нас тут нейросеть, а на самом деле просто человек сидит, что-то там размечает, ну, человека, сколько-то людей. В надежде потом сделать на основе этой разметки нейросеть, можно уже, значит, инвесторам что-то плести. Вот. Ну, или используют нейросети там, где, в общем, просто можно, не знаю, даже не перемножая матрицы, просто перемножить коэффициенты какие-то, значит, ну, то есть понятно, что такие штуки есть, но тем не менее, ну, не так давно случился прорыв, вот этот математический, можно сказать, прорыв, и его мы еще не до конца применили везде и правильно. Поэтому тот процесс, который вот идет сейчас, попыток применить это к тому, к сему, к пятому и к десятому, он, конечно, очень хороший и правильный, чтобы там и пропавших в лесу людей по фотографиям с дронов искать и, не знаю, генерировать картинки под... Последняя прикольная штука, которую я видел в Твиттере, Леша Тихонов, мой коллега, выкладывает пиксель-арт, анимированный пиксель-арт, сгенерированный на основе нескольких слов. На самом деле можно же представить себе, что этот анимированный пиксель-арт генерируется не на основе одного-двух слов, а на основе какой-то развивающейся последовательности. Ну, читаешь книжку, и тебе вместе с этой книжкой генерируется, ну, фильм-иллюстрация к тому, что ты читаешь.
Ну, это ж так и происходит, просто это происходит внутри как бы той нейронной сети, которая вот в черепушке заложена.
А, ну, смотри, ты говоришь, иллюстрации в книгах не нужны, потому что все равно же мы это все себе сами воображаем. Но это же не так. Нашей нейросети можно помогать всякими способами.
Да, я пользуюсь такой нейросетью, правда, она биологическая. Я когда делаю, у меня есть YouTube-канал, давайте разбираться. Я туда обычно как бы пишу сценарий, записываю аудиодорожку, а потом брату отдаю, который все это дело монтирует. То есть фактически вот тебе нейросеть, которая подстраивает видеоряд подсказанное. Но в целом, да, вот если бы у тебя был вариант нагенерить какой-нибудь видеоряд исключительно по словам, это тоже, кстати, не знаю, в контексте перевода это могло бы как-то работать, если тебе заодно визуализацию, значит, не знаю, говорят, какое-нибудь незнакомое, не знаю, какое-нибудь блюдо незнакомое, услышал, да, название в ресторане в незнакомой стране, а тебе бух, и в очках твоих виртуальной и дополненной реальности сразу визуализация. А вот это вот такая вот штука.
Слушай, этого дичайше не хватает. Я в своем, так сказать, браузере делал даже штуку, которая ты просто кликаешь на незнакомом слове правой кнопкой мыши, а тебе выдается, значит, ну, справка из Википедии или из Яндекс.Картинок или из там еще откуда-то, mm-hmm. вот из разных источников, показывающая или объясняющая, что это слово непонятное тебе значит. Но она, к сожалению, как-то люди не особо этим пользовались, и мы со временем это оторвали, потому что оно там сервера нагружало, а, к сожалению, толку никакого не приносило. Мне до сих пор жалко, я до сих пор хочу как-то эту штуку все-таки возродить и сделать. Может быть, действительно это надо делать в AR, а не в браузере правой кнопкой мыши.
Угу. К слову, если да, как-то подытоживать наши вот эти вот все измышления, давай попробуем сформулировать все-таки. Вот технологически, если взять какой-то более-менее обозримый горизонт планирования, будет ли у нас какой-то сдвиг в восприятии вот этих технологий перевода, потому что кажется, что сейчас они уже есть, нам показывают, что вот, там можно, не знаю, там наводить телефон на там всякие знаки, надписи, меню и прочие моменты, которые обычно используют в презентациях, оно тебе в режиме реального времени все переведет, что можно там пользоваться переводчиком, ты там говоришь в телефон одно, он воспроизводит сразу на другом языке, потом тебе отвечают, он тебе переводит все на твой, все вроде как бы замечательно, но есть ощущение, что в реальном мире это не очень работает пока что. Ну и даже если работает, то не так много людей об этом знают. Я, например, ни разу не видел, чтобы кто-то пользовался подобной штукой. А если да, то это выглядело бы супер странно, как по мне, если бы кто-то там пытался через телефон что-то сказать. Это как бы вот такой уже оплот, скажем так, последней надежды, если тебе нужно с кем-то пообщаться. Станет ли это более общепринятым? Станет ли это вот, войдет ли это вот в общественную культуру, что оказывается, можно там, не знаю, взять телефон, и тебе все понятно?
Смотри, разные вещи. Навести камеру, и тебе все понятно. Ну, я пользуюсь этим каждый день, и я уверен, что все люди, которые сталкиваются с такой ситуацией, ну, не знаю, допустим, приехал ты в Польшу, в Латвию, в Израиль, куда угодно, где не на английском написано, тебе придется пользоваться такой штукой. У тебя не будет никакого другого выбора.
И... Ну, кроме как выучить язык.
Ну, подожди, но если ты туда в отпуск приехал, не будешь же ты учить язык? Вот. А говорить вот так вот, положив между вами телефон, действительно можно только в ситуации, когда у тебя просто, ну, когда и тот человек очень хочет с тобой поговорить, и ты с ним, и вы готовы пойти на очень многое ради этого. И тут, конечно, вопрос именно того, какой продукт на самом деле мы сделаем. Когда мы сделаем такой продукт, который будет это делать бесшовно, без необходимости усадить человека, положить между вами телефон, нажать в нем на кнопку и начать медленно и отчетливо по очереди, не перебивая друг друга, об этом, ну, что, о чем-то разговаривать, а просто разговаривать, тогда оно войдет в нашу повседневную жизнь.
Ну, то здесь чисто получается технологический барьер, недостаточно качественные продукты. То есть там же были исследования, по-моему, это когда только начинались вот эти вот голосовые помощники массовые, я где-то помню исследование было, что есть барьер, когда количество, там, процент неудачных срабатываний технологий, вот ты за него перешагиваешь, и из абсолютно неюзабельного это становится, ну, в принципе, окей, будем пользоваться. То есть там что-то, по-моему, в районе было 96-97%. То есть если вот, например, там голосовой помощник тебе отвечает неправильно в 95% случаев, тебе кажется, что это, ну, вообще полная фигня. А вот если там переваливает за, там, по-моему, 97-98%, может, могу ошибаться в конкретных числах, но ты такой, а, ну, в принципе, окей. И вот как раз вот технологически преодолеть этот барьер, это есть переход из концептов в что-то более-менее общепринятое и используемое.
И этот барьер, и барьер удобства. Чем меньше тебе нужно сделать каких-то сложных приседаний для того, чтобы это работало, тем больше у тебя будет желание этим воспользоваться. Особенно, если оно вообще само.
Ну да.
У нас в браузере переводчик страниц работает следующим образом. Ты один раз, он тебя первый раз спрашивает, хочешь ли ты с венгерского перевести на русский. И там сразу галочка стоит. И в будущем всегда переводить. И ты нажимаешь «Перевести». И дальше у тебя все страницы на венгерском начинают автоматически переводиться всегда, пока ты не скажешь, что нет, давайте так не делать. И ты просто уже дальше не замечаешь, на венгерских ты страницах или на каких-то русских, но написанных немножечко коряво.
А в этом плане, кстати, вот касательно контента, да, одно дело там face-to-face общение, да, а касательно контента, будет ли это тоже активно меняться? Станет, то есть, не знаю, вот научится когда-нибудь там условно Яндекс.Музыка переводить все мои подкасты на английский, чтобы, например, аудитория могла такая, о, подкаст, на языке которого я не знаю, а теперь он бах, и на языке, который я знаю. Когда такое будет? Когда моя аудитория расширится во много раз? До 7 миллиардов.
Ну, слушай, мне кажется, что вот тебя-то как раз от счастья отделяют буквально считанные там, не знаю, недели или что-то такое. Мы сейчас делаем, у нас сейчас же только перевод видео с английского на русский. Мы делаем другие языковые пары, в том числе с русского на английский. И применить это дело к подкастам, это просто, ну, вопрос там интерфейса, нажатия кнопок. То есть, давай переведем твои подкасты на английский через несколько недель, когда мы это сделаем.
Тут же еще с другой стороны, получается, все остальные получают доступ к англоязычным подкастам, и это больше конкуренции. Неизвестно, что лучше. Но, честно говоря, вот опять же, вот если возвращаться к фиче, с которой мы начали, да, когда вот ты включаешь видео, и оно тебе даже голос подбирает, интонацию подбирает. Возможно ли, что вот просто будет там брать тот же язык, особенно если там есть много контента, на котором можно натренироваться, возможно ли, что у нас весь контент скоро и голосовой, и видео, и все, что там происходит, тоже будет вот фактически в режиме реального времени транслироваться, и, соответственно, это вот как раз сделается уже записанный контент, вот он бесшовным станет первым. Правильно я понимаю, что мы сюда движемся вот, технологически?
Ну, да, смотри, так же мы уже делаем, мы уже переводим, и там, если этот ролик даже и не был никем еще раньше переведен, то ты нажимаешь на кнопку, и, не знаю, через полминуты у тебя перевод. Понятно, что следующий шаг — это переводить в режиме реального времени, в смысле, например, трансляции. Мы очень хотим переводить и трансляции тоже, ну, стримы, там, все что угодно, все, что прямо вот едет поток. Это понятно, что технологически посложнее, но кажется тоже решаемо. Мы надеемся эту задачу тоже
решить. А что для этого нужно? Чего для этого не хватает сейчас?
Для этого, смотри, ну тут, во-первых, нужно, значит, поймать этот стрим, это понятно, это просто. Дальше нужно выделить конкретный слот процессора, там, видеокарты, на которой работает нейросетка, под перевод этого стрима так, чтобы он переводился с гарантированной задержкой, чтобы это не через 2 минуты начало приезжать всем, а с небольшим отставанием. И дальше нужно отрестримить этот стрим всем тем, кто смотрит этот стрим и захотел перевод. Это все просто технологические задачи, это не то, чтобы тут какая-то нерешаемая проблема.
А это всегда сервер-сайдная штука, или это в теории можно было бы делать локально на устройстве?
Мы очень хотим научиться это делать локально на устройстве, да. Потому что это снимет, в частности, проблему с тем, что защищенный контент, DRM-ный, например, фильмы, мы сейчас не можем переводить, потому что его нельзя переслать к нам на сервер, чтобы там перевести речь в текст, разметить текст на предложение, озвучить, ну, перевести их и озвучить обратно.
Но здесь, кстати, тоже, мне кажется, все-таки есть какое-то ограничение, получается, потому что, особенно если мы говорим там про мобильные устройства, не всегда поток идет через браузер. То есть вопрос, где это должно жить? В идеале, я так понимаю, это должно бы существовать где-то на уровне операционной системы, правильно? Чтобы, типа, любой контент.
Я думаю, что рано или поздно оно к этому и придет, что на уровне операционной системы будет там распознавание речи, разбиение ее на фразы. Вот эта часть, которую сейчас, про которую сейчас никто не думает, когда думает про перевод, а она очень важна. Если не разбить на фразы, не привязать к ним характеристики голоса, то, во-первых, перевод будет в 10 раз менее качественный, во-вторых, ты не сможешь мультивойс сделать, ты не сможешь переводить мужским голосом, мужской голос, женским голосом, женский голос. Вот. Что все это будет делаться в итоге операционной системой и на устройстве.
Ну, там же в Android, по-моему, есть какой-то, как он называется, Live Caption или что-то в этом роде, который типа...
Да, в Android есть Live Caption, который не разбивает на фразы и который не переводит, который просто, значит, ну, пишет на экране буковки, и все. Этого, очевидно, недостаточно. Это продукт, которым не то чтобы невозможно пользоваться, но который не соответствует 2021 году. Надо лучше.
Но они же вроде бы позиционируют как, типа, accessibility для людей, которые это могут не слышать.
Ну, слушай, а что, люди с disabilities, они что, типа, им не надо на связанные предложения слова
разбивать? Не, в этом плане, да, то есть если просто писать по буковкам, да, хотя бы разбивать на фразы, разбивать на роли, это тоже вот это всех субтитров в реальном времени тоже проблема зачастую, если они не сделаны руками, а те, которые вот пытаются автоматически генерироваться. Вот. Ну окей, а может тогда пару слов расскажешь о том, чего в последнее время сделали в браузере и что стоит ждать?
Ну, вот если перевод чего-то видео конкретно говорить, то я уже говорил, что мы работаем над другими языковыми парами. Еще, ну, и очень хотим хотя бы часть вот этих вот нейросетевых штук перенести на устройство пользователя, чтобы меньше в сеть трафика слать, чтобы меньше и наши серверные ресурсы напрягать, и при privacy пользователя соблюдать. А еще есть такая интересная вещь, что сейчас у нас, вот, например, мы переводим с русского на русский ролики Маши и Медведя, которые выложены на YouTube. Это из-за того, что мы пытаемся понять, на каком языке видео сейчас, не потому, что внутри видео звучит, а по какой-то метаинформации, потому что на странице написано. И ролики Маши и Медведя, они снабжены английскими субтитрами, плюс YouTube, значит, строки описания видео сам переводит. И какие были оригинальные, непонятно. Поэтому, глядя, значит, на этот ролик вот просто вот as is, кажется, что он, наверное, на английском. И мы пытаемся его переводить, значит, с английского на русский, хотя он на русском и так. И чтобы решить эту проблему, мы хотим добавить модуль, который просто по первым там секундам, десяткам секунд видео, потому что в нем звучит, по мере того, как пользователь его смотрит, уже просто распознает язык прямо тоже на устройстве пользователя. И если стало понятно, что этот ролик на языке, с которого мы можем перевести, то предлагать перевести. Вот. Короче, вот это вот место распознавания того, стоит ли предлагать перевод, оно сейчас хромает, и надо его улучшать. Угу.
А, кстати, а что для этого нужно? Ну вот, имеется в виду для тех штук, которые ты рассказал, чтобы, например, уметь не только с английского на русский, но и, например, с русского на английский в другую сторону. Это, ну, целая новая задача, или это просто в другую сторону направить алгоритм?
Это целая новая задача. Смотри, тебе нужен ASR. ASR — Automatic Speech Recognition, то есть распознавание речи. Распознавание речи для каждого языка — это отдельная задача. Не то чтобы она решается совершенно новыми методами каждый раз, конечно же, нет. Но это все равно, ну, большое, ну, типа, отдельная нейросетка, которую нужно научить. Научить, в том числе, значит, разметив какое-то большое количество, значит, часов речи. В общем, большая задача. Дальше биометрия. Ну, точнее, биометрия плюс вот чанкер, речанкер, то, что нарезает речь на фразы. Это биометрия более или менее похожая для разных языков, речанкер для каждого языка совершенно свой. Как понять, где начало и конец предложения, в каждом языке, ну, особые правила.
Кстати, возвращаясь же еще к вопросу перевода на лету, например, на грамматические же особенности на это еще могут влиять. Я вот подумал, например, опять же, я не то чтобы супер хорошо владею, да, но я чуть-чуть когда-то учил немецкий, и в нем я знаю, что синхронисты очень сильно могут не любить немецкий, потому что там может быть идти предложение, 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 и в конце нихт, и ты такой, но я же, ну что же, как бы, оказывается в конце, что это все то, что ты говорил, это типа отрицание. И вот как, да. Как в режиме реального времени такое перевести? То есть ты можешь понять смысл предложения только после того, как оно закончилось. Вот. И там поставить отрицание в конце, когда ты, например, там, на русский или на английский переводишь, ну нельзя. А ты уже как бы, может, начал что-то делать, и тут тебе такой нихт, и ты, ох, блин. Вот это же тоже, наверное, да, целая... Я подозреваю, что не только технологическая, но и, в принципе, и лингвистическая в том числе задача, которая, может быть, даже как-то ограничивает теоретически возможную там задержку перевода.
Да, понятно, есть такие проблемы, действительно. Ну, то есть, на самом деле, поскольку предложения обычно в устной речи не супер длинные, то, в принципе, можно, ну, там, за разумную задержку как-то, значит, с этим обходиться. Хотя, ну, иногда, конечно, будет сбоить, и надо будет говорить «не».
Ну да. Не, ну в идеале, если мы говорим там о видео, например, это же можно типа наперед как-то пытаться анализировать. То есть в видео, например, если ты говоришь там о том, что давайте переводить видео там с немецкого на русский, то там такой проблемы не должно возникать, потому что переводчик технологически может смотреть чуть-чуть вперед.
Да, все так.
А вот. А касательно переноса на устройство, да, чтобы это локально работало, вот здесь что для этого нужно? Нужно просто лучше натренировать нейросети и переносить их потом уже на устройство непосредственно. Почему сейчас этого нельзя сделать, и что может дать как бы возможность такой в будущем?
Слушай, ну смотри, проблема в том, что некоторые нейросети, которые там мы сейчас используем, они просто слишком большие. они слишком большие и слишком ресурсоемкие для того, чтобы заработать, например, на телефоне. Значит, надо их дистиллировать. Есть такой процесс, когда ты берешь нейросетку и учишь другую, ну, как бы копировать действия первой, но только вторая гораздо более простая. Этот процесс называется дистилляцией. Вот надо или дистиллировать, или еще каким-то образом облегчать эти модели, чтобы они, в принципе, втискивались в мобильное устройство, в, ну, это и в десктопное тоже, что в ноутбуке сейчас, знаешь, не мощнее телефонов. Вот.
А о каком порядке мы говорим? Ну вот, сколько может занимать хорошая нейросеть, чтобы ее можно было на устройство кинуть?
Вот ту, которую сложно кинуть на устройство, она может занимать гигабайты, там, десятки гигабайт. Вот такое, понятно, ты на устройство не кинешь, оно может в целиком, все свободное место у него может единицами гигабайт исчерпываться. Значит, важно же еще не сколько в целом модель занимает, а сколько она занимает в памяти, когда работает, сколько ей нужно операционной, ну, оперативной памяти, сколько она процессора съедает. Может ли она, в принципе, работать не на ГПУ? В общем, тут есть проблемы, но другое дело, что кажется, что эти проблемы решаемые. Если не сегодня, то завтра. Прогресс неостановим, в общем-то.
Но если не дистилляцией, то брутфорсом. Просто будут мощнее процессоры и больше памяти в устройствах, и ты тогда, ну, можно, в принципе, и такую фигакнуть. Как это?
В общем, это как в Enterprise. Надо сказать, я вот хочу просто подчеркнуть, что мы заинтересованы в том, чтобы все на устройство перенести, потому что, ну, у нас серверные мощности освободятся, на них можно будет что-нибудь другое посчитать.
Вот. Просто мне кажется, вот подход как раз с брутфорсом, это вот, я же говорю, из Enterprise пришедший, что любую проблему можно закидать деньгами и вычислительными мощностями. Ну, если не решаемо, ну, купим еще столько же серверов, чего нет. Что-нибудь еще стоит ждать такого нейросетевого или, может быть, интересного с точки зрения?
Слушай, ну, смотри, очевидной побочкой перевода видео является не перевод, а субтитризация. Когда ты просто переводишь речь в текст, да, с развивкой по предложениям, о чем я много раз сказал, и, может быть, перевод субтитров. Ну, то есть не все готовы слушать в перевод видео. Некоторым нужно, чтобы видео сопровождалось, да, переведенными, но субтитрами. Некоторым нужно просто субтитры к видео, автоматически сгенерированные, но хорошего качества. Например, ты сидишь на совещании и хочешь посмотреть видос, но никак не можешь включить звук, потому что ты сидишь на совещании. А тебе интересно, о чем они там говорят. Вот. И, ну, кажется, что все вот эти штуки, они как сопутствующий, значит, эффект с переводом видео могут и, наверное, даже должны возникнуть. Осталось их сделать к ним хороший пользовательский интерфейс, чтобы это было понятно, как включить, и понятно, как там включить перевод, и оно не мешало тем, кому это не нужно.
Окей. Ну что, на этой ноте, я тогда думаю, можно заканчивать наш сегодняшний выпуск. Тебе большое спасибо, что пришел, рассказал. Мне кажется, мы так и не пришли к какому-то выводу, да, итоговому.
Ты знаешь, я думаю, что вот если, давай, напоследок футуризма. Не ту мы проблему обсуждаем. Технологическая сингулярность в течение 10-20 лет, и проблема языков нас будет заботить в самую меньшую очередь.
Проблема, как это, наша более маленькая проблема решается наличием более большой проблемы. Вот. И тогда на ее фоне все остальные будут казаться не слишком значимыми. Вот. Ну, хочется верить, что до этого не дойдет, а что все-таки как это, какие-то культурологические вопросы касательно вот, быстрого перевода и к чему это будет, приведет. Опять же, у меня нет ответа, я не понимаю, да, это все приведет все-таки к какому-то универсальному языку и отсутствию необходимости знать, там, не знаю, все, значит, курсы по изучению там, английского и прочих языков умрут, либо наоборот, как бы, это станет чем-то как бы какой-то привилегией, что ли, да, когда ты не просто можешь понимать, что вокруг говорят, но и как бы вот на уровень глубже погружаться. Ну и вообще, мне кажется, если мы придем банально универсальному языку, ну или хотя бы универсальной вот этого, да, вавилонской рыбки, которая там в ухо вставляется, мы все-таки что-то потеряем, потому что любая речь, да, она, мне кажется, имеет не только непосредственно семантику, которую ты хочешь выразить и сейчас, но она несет за собой и действительно какой-то культурный пласт, который очень сложно идентифицировать. И пока что, мне кажется, даже если мы возьмем самые крутые нейросети, они все равно этого не будут пока что понимать. Вот наше преимущество человеков над нейросетями.
Слушай, ну, работать ничего не будет, но прогресс не остановим, поэтому да.
Что ж, вот такой у нас получился выпуск. Во многом мы и про технологии поговорили, и про социокультурные, скажем так, аспекты, которые, возможно, нас ждут в будущем. Ну и вообще, это, конечно, большая объемная тема. Ну и еще раз спасибо Яндекс.Браузеру, которые поддержали этот выпуск. Мне давно хотелось сделать что-то подобное. И вообще тема языков, их влияние на сознание, на нашу культуру и вообще их место в мире будущего. Мне кажется, вся эта тема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Надеюсь, этим выпуском у нас получилось дать вам пищу для ума по этому поводу. Ну, а что касается Яндекс.Браузера, то оно тоже постоянно развивается. В частности, недавно они выкатили большое обновление. Помимо новой фичи с автоматически генерируемым закадровым переводом видео, которой мы посвятили весьма большой кусок этого выпуска, браузер, естественно, постоянно становится быстрее и безопаснее. В новой версии добавили возможность держать в фокусе сразу два окна. Там можно выбирать стиль новой вкладки и кастомизировать их внешний вид. Там есть минималистичный стиль, где вместо рекламы и новостей только фоновая тема и больше ничего лишнего. Там есть рабочий режим, в котором табло и информеры с лентой Дзена внизу. И есть информационный, в котором внимание сразу переключается на ленту, собственно, Яндекс.Дзена. Ну и, конечно, есть классический вариант, если вы не любите ничего менять. Также в боковую панель там теперь можно добавлять приложения, например, там, мессенджер, соцсеть или, на самом деле, любую другую страничку, чтобы она работала вот как приложение. Ее можно закрепить и держать всегда на виду. Или же сделать всплывающей, чтобы быстро вызывать по необходимости. В общем, в браузере постоянно добавляют крутые новые фичи. Там уже есть встроенный фильтр рекламы, встроенный менеджер паролей, и там, естественно, встроена Алиса, куда же без нее. А больше информации обо всем этом, естественно, есть по ссылочкам в шоу-ноутах, так что, если вам это интересно, проходите, ставьте, пробуйте, можете вот потестить, как работает, собственно, перевод автоматически генерируемый в видео, штука довольно интересная. Ну, а мне же остается только поблагодарить всех тех, кто поддерживает теорию большой бороды. Вы это можете сделать очень просто. Во-первых, вы можете рассказать кому-нибудь о подкасте, поделиться где-нибудь им, подсадить кого-нибудь на это замечательное времяпрепровождение. Это лучшее, что вы можете сделать. Также вы можете оставить звездочки, отзывы и прочие штуки в приложениях типа Apple Podcasts или же CastBox. Если вы до сих пор этого не сделали, сделайте, пожалуйста. Это действительно очень важно для продвижения. Если вы слушаете на YouTube, совершайте все YouTube-ритуалы, которые вы и так без меня знаете. Ну а также вы можете поддержать проект небольшой денежкой. Сделать это можно либо через Apple Podcasts, там есть для этого отдельная кнопка, либо же через платформу Patreon. Там вы можете получать дополнительные выпуски после шоу, доступ в наш эксклюзивный элитарный телеграм-чатик специально для патронов теории большой бороды. Ну и, как всегда, отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает наш проект на нашем максимальном тарифе Бердикаст Плюс, таким образом помогает всем подкастам в нашей маленькой подкаст-вселенной. И уже делают это такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия Атлантий, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лернинг Подкаст, Роман Суворов, Владимир Холбовских, подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, DrunkBot, LibFitz, Ильяс, Лоушкшв, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селетько и Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/bertikast. Ну а на этом все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.